Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального смог документально подтвердить, что семье нового премьер-министра Михаила Мишустина принадлежит собственность почти на 3 миллиарда рублей. По сравнению с предшественником Мишустина Дмитрием Медведевым, это довольно скромно. По данным того же ФБК, только одна усадьба на Рублевке, которую, связанная с бывшим премьером, фонд получил в подарок от Алишера Усманова, оценивается в 5 миллиардов рублей. На этой же неделе издание «Проект» показало резиденцию замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. Она находится на том же самом Рублевском шоссе в Подмосковье и стоит 1 миллиард рублей. Российские чиновники сказочно богаты, во всяком случае некоторые из них. Источник богатства людей, которые большую часть жизни проработали на государственной службе, не всегда очевиден, тем более, что сами они не торопятся его объяснять. Ну, для начала посмотрим небольшой сюжет о том, что же все-таки удалось обнаружить на этой трассе ФБК Алексея Навального.
Фонд борьбы с коррупцией нашел принадлежащую семье нового премьер-министра Михаила Мишустина недвижимость на несколько миллиардов рублей. В своем видео Алексей Навальный показал загородный участок и квартиры в элитных жилых комплексах, которые по исходным данным реестра принадлежат семье Мишустина, а по отредактированным записаны уже на Российскую Федерацию. Самый дорогой недвижимый актив в семье главы правительства – загородный участок на Рублевском шоссе в Подмосковье. Его общая площадь составляет почти 3 гектара, на которых расположились 5 домов, теннисный корт и небольшое футбольное поле. Малая часть этого имения была приобретена самим Михаилом Мишустиным в 2002 году, но в следующие годы территория выросла в 5 раз за счет участков, записанных на сыновей, пожилых родителей и сестру премьера Наталью Стенину. Причем Стенина большую часть земли не купила, а получила в подарок от бизнесмена Александра Удодова, которого в начале 2000-х подозревали в участии в мошеннических схемах с возвратом НДС. Удодов играет с Мишустиным в хоккей и восстанавливает вместе с его сестрой подмосковный храм. А еще Удодов и Стенина вместе с ресторатором Аркадием Новиковым владеют целым зданием на Тверском бульваре в центре Москвы. Через того же Новикова 2 квартиры в элитной московской новостройке, принадлежащей фирме Удодова, перешли в собственность сыновей Мишустина. ФБК оценивает недвижимость семьи Мишустиных в 3 миллиарда рублей. Одновременно с расследованием Навального о собственности нового премьер-министра издание «Проект» рассказало о доме замглавы президентской администрации Сергея Кириенко. Его вилла на том же Рублевском шоссе стоит около 1 миллиард рублей.
Ну, достаточно ли собрано данных о коррупции в высших эшелонах российской власти для независимого суда? Наносят ли журналистские расследования действительный урон их фигурантам? И не примелькались ли нам дома на Рублевке? Обсудим сегодня это с нашими гостями. У нас в студии журналист «Новой газеты» Роман Шейнов. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Илья Шуманов, заместитель директора Transparency International России. Здравствуйте. И по скайпу с нами будет говорить журналист издания «Проект» Мария Жолобова и расследователь ФБК Никита Кулаченков. Здравствуйте. Никита, я хочу вам задать первый вопрос. Все-таки Мишустина беднее Медведева, это правда? Мы правильно посчитали?
Ну да, если исходить из того, что мы нашли, то действительно беднее.
Проблемы со звуком.
Я уверен, что это еще... Меня слышно, нет?
Вот слышно? Слышно, пожалуйста, сначала начните.
Да. Ну, если исходить из того, что сейчас опубликовано, то да, виднее, но это же не значит, что мы больше ничего не будем публиковать или про Медведева, или про Мишустина, или, может быть, какой-то еще будет рекордсмен.
Но вот эти 3 миллиарда рублей, которые сейчас удалось найти у семьи Михаила Мишустина, это вот в рейтинге тех людей, которыми вы занимались, это достаточно много или это какая-то нижняя часть таблицы?
Я думаю, что это среднее. Я думаю, что с учетом еще каких-то неопубликованных расследований и опубликованных, но не все активы, по которым, ну, по людям, не по всем... Не все активы которых были найдены, я думаю, что это средняя часть рейтинга. Но и про Мишустина еще, я уверен, что это далеко не все.
Илья, один из героев расследования ФБК – это старый, видимо, друг и бизнес-партнер Михаила Мишустина по имени Александр Удодов. Да? Бизнесмен, вместе они играют в хоккей, у него много проектов вместе с сестрой Михаила Мишустина Натальей Стениной. Что это за человек? Это какой-то теневой важный кардинал во всей этой схеме?
На самом деле, теневым кардиналом его едва ли можно назвать, потому что он фактически фигурирует во всех проектах, связанных с именем Мишустина, как фронтмен. Вот, таких фронтменов минимум 3 человека. Вот, это, собственно, сестра Мишустина Наталья Стенина, которую вы упомянули, вот, господин Удодов и Новиков. Да? Как мне кажется, это уже переросло в некий такой полусемейный междусобойщик, когда обмен активами происходит, когда происходит некое перекрестное опыление, помощь друг другу. То есть это друзья, это люди, которые, ну, по сути, уже являются членами семьи или вхожи в семью премьер-министра нынешнего. Вот. Этот человек достаточно, если мы говорим про Удодова, достаточно интересен тем, что его карьерный путь как успешного девелопера, как успешного бизнесмена начался совершенно по странной траектории, да, он, собственно, занимался транспортными какими-то проектами вот в Украине, потом переехал в Россию, практически с нуля здесь в 2000-х начинал. И, собственно, его успех, он примерно идет по такой же траектории, как и карьерный рост господина Мишустина. Вот. То, что у него существует прямая связь с сестрой, с семьей Мишустина, вот, говорит о том, что это человек доверенный. Вот, у него, через него проходят какие-то активы, которые получают родственники Мишустина. Вот, соответственно, некоторые источники называли его даже членом семьи, дальним родственником. Вот. Подтверждение этому не нашли ни Навальный, ни, соответственно, другие расследователи, журналисты. Вот, но поскольку некоторые сотрудники ФНС его считают родственником, то есть вот, те, которые работали вместе с Мишустином, это говорит о том, что, ну, такое создается впечатление, что у них более теплые отношения, чем дружеские. Вот. Дети Мишустина учились за рубежом в Швейцарии, там же училась дочка Удодова. Вот. Все они дружат в Фейсбуке, все они вместе общаются, на общих вечеринках бывают, это заметно на фотографиях, которые не особо скрывают они. Вот. Ну, наверное, вот я бы назвал его фронтменом, вот, и, ну, скажем, номинальным владельцем каких-то активов.
Но при этом его связывали со схемами мошенническими по возврату НДС. Большая история начала нулевых, если я правильно понимаю. Ничего доказано не было, но это может быть один из источников денег, который позже оказался вот в этой расширенной семье, или нет?
Да, ну, насколько я понимаю, уголовное дело и расследование ничем не закончилось, вот, и нам сейчас точку здесь ставить трудно, мы просто будем говорить об этой истории как о неком явлении, в том, что он являлся фигурантом, наверное, расследования. Разумеется, близость к главному налоговику, вот, и, собственно, обвинение соответственно, в схемах НДСных, наверное, не бывает дыма без огня. Вот. Но другое дело, что мы должны говорить об этом как о предположении, а не как о факте, наверное. Mm-hmm. Угу. Другое дело, что у него было расследование в Швейцарии, где он фигурировал, где его швейцарские власти подозревали в отмывании денежных средств через приобретение дорогостоящей недвижимости. Вот. С учетом того, что дети Мишустина и дети, соответственно, Удодова в Швейцарии также учились, говорит о том, что у них какая-то вот загородная резиденция, вот, зарубежная была, она именно там и находилась.
Роман, насколько вот эта схема, которую раскрыл фонд борьбы с коррупцией, схема, когда есть родственники, когда есть еще какой-то фронтмен из друзей-бизнесменов, на которых оформлены все значимые активы и бизнес чиновника, насколько она типична для российской власти?
Да сплошь и рядом это происходит. Мы же видим и другие примеры, когда точно такие же оформления на так называемых прокси. Да, у нас такие странные люди, которые обладают огромными капиталами, есть и у самого президента российского, поэтому ну, что тут? Это совершенно типичная ситуация, более того, наверное, одобренная где-то наверху. Если у самого президента есть такие, так вот, скажем, родственники или знакомые, которые нигде никогда не участвовали в бизнесе, но обладают состояниями в более чем полмиллиарда долларов, да, каждый. Ну вот, уровень другой, схема абсолютно та же.
Причем все скрывается, но не то чтобы очень далеко, да? Во всяком случае, все это получается быстро раскрыть. Ну вот, заменили владельцев настоящих недвижимости на Российскую Федерацию, но как бы это более-менее единственная конспирологическая мера.
Да проблема-то, что называется, не только в этом. Дело в том, что, как ФБК Алексея Навального показал, там же есть дарение от человека к родственнику должностного лица. И это заставляет задавать вопросы. Если человек был или назывался в рамках уголовного дела по, значит, налоговым преступлениям, да, если он упоминался в связи с этими материалами, и примерно в то же время, раньше или позже, происходило вот это вот дарение имущества, то каким образом это могло происходить вообще, и почему это не попало, значит, в эти уголовные дела и не было дальнейшего разбирательства. У нас же, знаете, чиновники, когда их назначают, проблема-то в том, что они не поясняют, откуда все это получено, не объясняют суть этих сделок. Они объясняют только после того, как Алексей Навальный об этом напишет и скажет.
Да и то, честно говоря, редко объясняют.
И это проблема, потому что у всех наших чиновников такая корона на голове. Они все поражены коронавирусом, причем не китайского происхождения, а нашего, российского. И они считают выше своего достоинства, то есть ниже своего достоинства, не выше, отчитываться о том, что у них происходило. Но не через Коммерсант, конечно, Мишустин должен был объяснять, почему у его жены такие доходы, да, через журналистов, сам ничего не произнося, а собирать пресс-конференцию, наверное, да, как это делается во всем мире при назначении высокого чиновника, разъяснять какие-то вещи напрямую. Может быть, и вопросов бы не было. Но объясните, откуда это дарственное. Может, вы заключали какие-то сделки сложные, в рамках которых происходило это дарение. Мы же об этом не знаем. Но сейчас это выглядит все очень, очень нехорошо, очень некрасиво. Потому что чиновник получал, или его родственники получал, значит, существенные активы от лица, который упоминался в уголовных делах.
Вот. В подарок, да, сколько там, как гектара земли
как это выглядит сейчас,
на Рублевке. Да. Да. Мария, ну вот с момента назначения Мишустина прошло меньше 2 недель, если я правильно считаю, и уже про него известно много неприятных фактов. Да, и причем они известны не только из каких-то старых выписок, которые вот оказались в распоряжении ФБК, но, в принципе, из открытых источников вроде социальных сетей. Что это означает? Это означает, что в 21 веке невозможно ничего спрятать, или это означает, что на самом деле люди особенно не пытаются?
Нет, Мишустин как раз пытался, я думаю, и очень активно, в чем свидетельствуют переписанные выписки из Росреестра, где его сыновья превратились в Российскую Федерацию. Не знаю, возможно, он действительно думал, что он хорошо скрыл свои активы, но, как мы видим, нет.
То есть это неправильно думать, что чиновники действительно, как сказал Роман, пораженные коронавирусом, они перестали особенно скрываться, потому что, ну, найдет что-нибудь снова Навальный или другие расследователи, это ничем не кончится. Вы думаете, такой логики быть не может?
Был такой слух в кулуарах, что якобы Мишустин скрыл свои активы на Рублевке из соображений безопасности. Это было такое неофициальное оправдание, которое мы получили, в которое я не очень верю, если честно. Нет, я думаю, конечно, он пытался скрыть, но зачем ему это делать, я не знаю, потому что, да, ему действительно наплевать, скорее всего. Ну, то есть никаких последствий явно не будет.
Да, ну про последствия мы еще поговорим. И, кстати, Никита, как вы считаете, вот собранного материала, который опубликован в расследовании ФБК, было бы достаточно для того, чтобы можно было рассчитывать на какое-то решение независимого суда?
Ну, мне кажется, мы в каждом расследовании заявляем, что этого достаточно для того, чтобы возбудить как минимум уголовное дело или какие-то процессуальные действия. Ну да, я могу предположить, что это бы закончилось решением суда не в пользу Мишустина. Я хотел бы, кстати, добавить к комментариям по поводу того, насколько там хорошо было спрятано или нет. Ну, с недвижимостью, допустим, там были какие-то попытки спрятать, которые, ну, не очень сложные. Я не могу сказать, что это было очень сложно найти. Но по части бизнеса, про который пока никто ничего не опубликовал, мы видим, что Мишустин боялся, и свои бизнес-активы, которые, мы уверены, что они у него тоже есть, записывал достаточно аккуратно. И сейчас то, что единственное, что я могу сказать, это уже упомянутого Александра Удодова. Мы как написали в нашем расследовании, что отделять активы Удодова от активов Мишустина можно там только хирургически с помощью скальпеля. Это было сделано совершенно намеренно, потому что Мишустин, даже не будучи премьером, и там 10 и более лет назад, будучи чиновником, тем не менее, в те же годы, беспокоился о том, чтобы его не связали с определенными активами.
Илья, ну вот вообще... Я читал, кажется, даже ваш комментарий в одном из изданий, что сложилась такая ситуация, что часто по результатам таких расследований формально по российскому закону действующим человека фактически невозможно привлечь, даже если бы кто-нибудь попытался, потому что все записано, скажем, там, на совершеннолетних детей или на родственников, источник их доходов подтверждает нет необходимости и так далее. Это действительно так?
Это действительно так. Я сейчас поспорю с Никитой. Замечательное расследование, отлично. Ребята агрегировали большой объем информации, который был в разных разрозненных источниках опубликован, добавили свое, опубликовали. Вот. Вопрос в том, что формально, с точки зрения российского законодательства, та система, которую мы видим, она не предполагает нарушения. То есть могут быть вопросы возникнуть, могут возникнуть подозрения, но совершеннолетние дети, которые являются владельцами активов, притом, ну, как бы выписки, то, что имущество и земельные участки на Рублевке принадлежали детям Мишустина, год назад можно было любому человеку взять, там они не были скрыты никем абсолютно. И, собственно, коллеги из ФБК, они показывают те же самые выписки, которые есть у многих. Вот. Но самый главный момент в том, что действительно человек, находясь на должности премьер-министра или получив должность, он имеет право на государственную защиту. И с прошлого года у нас все лица, которые получили статус, лиц, имеющих право на государственную защиту, закрывают информацию о себе совершенно легально. В рамках закона они это делают. Подлежащие государственной охране, раз, и сразу, соответственно, родственники и имущество родственников, оно находится в статусе Российской Федерации. Что касается претензий, которые можно предъявить к Мишустину, я думаю, что формально было бы трудно доказать. Вот. Но это дело не, наверное, журналистов, а дело правоохранительных органов. Собирать оперативную информацию, получать данные, там, свидетельские показания, откуда, проводки смотреть. Разумеется, не у ФБК, не у журналистов этих вещей нету. Важно сказать, что Мишустин первые участки получил на Рублевке в 2004 году, абсолютно верно. Стоимость этой земли, как он получил 0,6 гектаров, получил за 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей в 2002 году земля на Рублевке. Понимаем, что таких цен даже в тот момент уже не было. Рыночная стоимость была гораздо больше. Вот. Об этом никто не говорит. Где он взял 30 тысяч рублей, я, наверное, вам не буду объяснять. Вот, наверное, он мог позволить себе 30 тысяч рублей найти. Законность этой сделки никто не оспаривает. И так глубоко внутрь этой истории никто не смотрит. Уже в тот момент должно было, понятно, закрасться подозрение, что господин Геннадий Букаев, бывший глава Федеральной налоговой службы, и его заместитель получили землю на Рублевке за 30 тысяч рублей. Вот. В целом, я хочу сказать, что я занимаюсь достаточно большим количеством проектов, которые связаны с litigation, с юридическим сопровождением коррупционных кейсов как в России, так и за рубежом. Нет. Вот такого объема информации недостаточно для независимого суда, необходимо собрать гораздо больше и найти, наверное, подтверждение незаконности более четкие. Другое дело, что это должны делать не журналисты, не они должны идти в суд, а должны это заниматься квалифицированно, профессионально сотрудники правоохранительных органов, что, разумеется, в России они делать не будут.
Роман, получается, что по большому счету чиновники, которые становятся фигурантами расследований и ФБК Навального, и «Новая газета», и издание проекта, и других медиа, которые занимаются такого рода работой, они понимают, что это мало чем, во всяком случае, формально им угрожает. Вряд ли Путин их за это уволит, скорее даже, может быть, наоборот, и уж точно к ним не придут с обысками сотрудники Следственного комитета. Мне кажется, даже этот стиль запустил Песков, который когда-то однажды сказал, не помню точно формировку, что я это не читаю, потому что я не хочу это читать. И кто-то вслед за ним стал повторять. Но это проблема, да, то есть можно ли вообще чего-то добиться, я не знаю, какого-то урона для этих людей с помощью таких расследований?
Ну, понимаете, в чем дело? Сегодня не придут, а завтра, может, и придут.
То есть это работа на будущее.
Ведь, например, господин Белянинов, бывший начальник Федеральной таможенной службы, не думал, что к нему придут с обыском, а пришли. Да, есть и другие примеры, когда люди совершенно не думали, в том числе и сотрудники ФСБ, например, да, что к ним когда-то заявятся с обыском, будут все это изымать, но пришли. Поэтому, знаете, ничего исключать нельзя в нашей непредсказуемой реальности.
Ну, то есть кто-то поэтому, может твоими руками.
Поэтому мы не знаем, на каком этапе что произойдет. Другое дело, достаточно ли оснований для того, чтобы, значит, заниматься этим имуществом. Я считаю, что в принципе какие-то основания есть. Потому что раньше у нас говорили, когда только декларационная кампания чиновников начиналась, все говорили, ну подождите, еще недостаточно сведений в декларациях, должно пройти несколько лет перед тем, как мы сможем посмотреть, могли они заработать эти деньги или нет. Вот несколько лет прошли. Да? Мы видим по декларациям официальным чиновникам, их жен, сколько они могли заработать за это время. Да, в бизнесе ли они находились в прошлом, и еще что-то, мы видим их доход, да, в том числе, который там от акций оставалось что-то, которое они якобы там или купили, или продавали в свое время. Если у нас это есть уже за многие годы, и видно, что имущество этому никак не соответствует, да, или значительно превосходит, но это прямые основания для того, чтобы задавать чиновнику вопрос и... без всякого даже уголовного дела, с некоторых пор, да, добиваться конфискации его имущества, если он не может оправдать, что эти активы, эти виллы, особняки, земельные участки получены от легального дохода. У нас это действует, у нас изымают активы с удовольствием, пока не таких больших людей, правда, да, но тем не менее изымают. У нас на миллиарды изъято у более мелких чиновников и сотрудников ФСБ всякого добра. Да? Вопрос в том, что это большие политические лица, и без особого сигнала к ним никто не придет это все изымать. Но сравните декларации, сопоставьте время. И если человек не брал кредитов в банке, да, его тоже можно спросить, брал ли он кредиты для того, чтобы приобретать это имущество, или покупал на свои, то выясняется, что, в принципе, можно этим имуществом заниматься. И государство потенциально, теоретически, может все имущество, которое превосходит задекларированные средства, запросто
конфисковать. А вы думаете, государство не знает вот обо всей этой недвижимости, скажем?
Почему? Государство знает прекрасно, просто оно не заинтересовано сейчас для того, чтобы
идти, скажем, журналисты и ФБК рассказывают об этом не государству, конечно.
Нет, конечно. Они рассказывают об этом обществу. Журналисты рассказывают это нам, да, обществу. Мы рассказываем это людям для того, чтобы они понимали, что происходит. К одним приходят изымать имущество. Вон друзья и родственники полковника Захарченко оправдывались в суде, что это мы сами купили, значит, копили всю жизнь. Суд им не поверил. Постановление Конституционного суда о том, что можно изымать. Никаких проблем. Но, значит, и этим родственникам можно задавать вопрос. Откуда у детей 18 лет день миллионы на квартиры? Они занимались бизнесом? Нет, они учились в Швейцарии.
Учились в Швейцарии, да. Там
но вопрос тогда, откуда эти деньги? Откуда средства у сестры? Откуда хорошо? В рамках уголовного дела он проходил. Он мог заработать эти средства, да, занимаясь тем легальным бизнесом?
У него несколько девелоперских проектов. Просто он долларовый миллионер, как минимум. Просто вопрос в том, что имитация, не знаю, бизнеса или имитация успешности человеку ничего не стоит абсолютно. Человек из ниоткуда сделал девелоперские проекты, потом имущество, легально заработанные активы, которые есть, передавал уже родственникам.
Поэтому он стал доминалом
практически. Да. Мало того, что у нас, я не знаю, дарение облагается налогами, кстати сказать, какими-то, потому что должно, по идее. Даже налоги заплатить всего этого достаточно тяжело.
Главному налоговику, да.
Вот. Ну, в общем, вопросы есть, да, и я не
вопросы
понимаю.
Есть, вопросы
почему,
есть.
Мария, почему кто-то хочу вас спросить, ну вот у вас какое целеполагание, когда вы занимаетесь расследованиями в отношении чиновников? Это просто ради того, чтобы правда была рассказана, или вы надеетесь на какой-то результат, хотя бы со временем?
На результат нет, давно уже никакой не надеюсь, не надеюсь даже получить комментарий после выхода заметки, не говоря уже о до.
А как вы думаете, на какую-то внутреннюю репутацию этих людей в своем кругу это может влиять? Ну хотя бы вот Мишустин запалился, говорит ему какой-нибудь там другой член правительства.
Возможно, не сочувствует ему, что он, как вы сказали, запалился. Но я точно не думаю, что там есть какая-то... не знаю, классовая ненависть, что, мол, вот у него есть, у меня нет.
То есть это один круг, где, в общем, какие-то вещи...
Конечно, и рука руку моет, и, конечно, не считает его своим, и не думаю, что не воспринимает это как какой-то криминал. Скорее, наоборот, они настроены против журналистов, и, может быть, они вообще не верят. Может, они считают, что все это придумано.
Ну, может быть, кстати. Никита, вот смотрите, интересно, что разные фигуранты разных расследований по-разному к ним относятся. Кто-то вообще не обращает внимания, кто-то, как глава Росгвардии, очень обижается и даже вызывает на дуэль. Кто-то требует все удалить, как, например, глава банка ВТБ. Но при этом, судя по всему, куда опаснее расследование в отношении... Понятно, что сложно сравнивать, это все гипотетически. Расследование в отношении людей более мелкого уровня. Вот Иван Голунов сегодня, кстати, были задержаны или даже арестованы, я точно не знаю, полицейские, которые когда-то задерживали его, наконец-то. Вот Иван Голунов серьезно пострадал из-за расследования, судя по всему, в адрес людей уровня там, областного ФСБ, да, и какого-то похоронного бизнеса. А вот те, кто пишет про... Ты неправильно говоришь, что никто не страдает, тоже страдают. Но вам не кажется, что чем меньше уровень, тем может быть опаснее?
Да, это действительно так. То есть мы как ФБК, как правило, занимаемся и публикуем каких-то более высокого уровня чиновников, но те редкие случаи, когда мы публиковали среднего там, да, или какого-то регионального уровня чиновников, мне кажется, среди этих случаев, кейсов, где... чиновники были отправлены в отставку или там у них какие-то проблемы возникали похожего характера, такие проблемы там типа юридического характера, их, конечно, больше. Мне, правда, в голову приходит только наш мэр Нижнего Новгорода, который несколько лет назад, там, спустя полгода его сняли, и явно это было связано с тем, что мы опубликовали. Но да, на низком уровне это влияет явно больше. Хотя я тут заинтересованное лицо, и не могу быть действительно объективным, но там условно отставка Медведева, не могу об этом не сказать. Конечно, какая-то часть причины, почему его политическая карьера такая, типа, большая, там, премьер-министр и так далее, она явно сейчас в упадке находится. Конечно, это связано с нашим расследованием и с протестами, и с какой-то реакцией общества на это, которую вызвало наше расследование. Хотя формально никто там дачу и домик для уточки не отобрал.
А расследование о дорогих виллах, квартирах, яхтах, частных самолетах, которыми владеют или пользуются, российские госслужащие, выходят так часто, что уже не вызывает такой же яростной реакции, как знаменитая уточка. Или все-таки вызывает. Вот мы спросили прохожих на московских улицах, какие чувства вызывают у них богатство чиновников. И вот что они ответили.
Какие чувства у вас вызывает богатство чиновников?
Радость несусветная за них. Какие чувства можно вызывать нормального человека? Когда люди воруют, нормальный человек, Бог нам что говорит? Не воруй.
У нас, в принципе, коррумпированная страна. Мы к этому привыкли по существу. То есть вот сейчас тоже у нас, премьер-министр новый. И, как всегда, в интернете всякие расследования про него выкладывают.
Негативные. Если это зарплаты по 1,5 миллиона в месяц, то... А чего ради такие зарплаты? А если зарплата обычная, то тогда откуда богатство? То есть нечестным путем нажить?
Неоднозначно. Потому что чиновник должен все-таки как-то декларировать и отвечать за свои не только доходы, но и расходы. Да, это было бы, наверное, правильно.
Я не знаю, как можно к ним относиться. Господи, это ихнее право. Я считаю, Бог и богатство один корень имеет. Если им Бог дает богатство, значит, они заслужили. Поэтому как я их могу судить? Я бы сама рада была, чтобы я богатая была. И мои дети, как говорится, правда?
Я просто, кажется, понимаю, что по-другому уже быть никак не может. Потому что люди уже сколько раз пытались там изменить эту ситуацию. Но ничего не меняется и, мне кажется, не поменяется. К сожалению. Вот. А чувство, на самом деле, какое-то безразличие. То есть он что купил себе, что не купил, что выделил эти деньги куда-то. На меня вроде как это особо так не влияет, конечно.
Я придерживаюсь той точки зрения, что люди на высоких позициях, как руководители компаний, в том числе и чиновники, они могут зарабатывать больше, чем мы, средний класс. Но когда смотришь новости и некоторые высказывания определенных чиновников, Мединского или что-нибудь такое, волосы встают дыбом, как такие люди просто смогли добиться таких постов. Неконгруентность я чувствую.
Спасибо. Я думаю, что это грустно и печально, но у них свой выбор, у них свое движение идет вперед. То есть слишком очень большая разница между политикой и простым людям. Очень трудно сейчас.
Никаких. Я нормально к этому, спокойно отношусь. Это их дело.
Недовольство. Слишком большая страна и слишком мало обеспеченных людей.
Ну вот, Илья, действительно, знаменитый фильм про уточку, он, конечно, наделал много шума. Во-первых, потому что фигура Дмитрия Медведева сама по себе достаточно притягивающая, скажем, внимание. Тут еще уточка и так далее, и так далее. Но сейчас череда вилл на Рублевском шоссе как-то уже, видимо, немножко набила оскомину. То есть люди поняли, что да, эти люди богаты, они так про это думали. Теперь это богатство визуализировано. И каждое следующее расследование, оно к этому ничего, кажется, не добавляет, если оно не имеет каких-то дополнительных связей и фактов не выявляет. Согласны?
Я согласен абсолютно. Вот. И я не очень согласен с тезисом, что расследование причиняет урон публичному должностному лицу, в частности, там, не знаю, Мишустину, Медведеву и так далее и тому подобное. Скорее всего, наличие критики со стороны политических оппонентов в лице ФБК или Навального дает некий иммунитет людям. Уволить после критики Навального публичное должностное лицо ну, практически невозможно. Он не может покинуть свой пост, иначе это будет расценена как победа новой России или России светлой, светлого будущего.
Ну, не, уволят, понятно, но, может быть, и не подтолкнут в следующий раз на новую должность.
Я не знаю. Мне кажется, что переход с должности премьер-министра, Медведев занимает эту должность уже достаточно давно, с перерывом на президентство, вот, на должность заместителя председателя Совета Безопасности, очень ограниченная, я могу сказать, что это закат политической карьеры, поэтому, Никита, извини, мне кажется, что это расцвет.
Но он не был рад, во всяком случае, судя по всему.
Видимо, да, но я думаю, что тут вопрос не в том, что человека отставили в никуда, или это яркое понижение куда-то еще. Вот. Есть, наверное, какие-то совпадения, да, вот, и мы видим совершенно точно, что если мы сейчас возьмем выписки на всю Рублевку, ну, я думаю, что процентов 20-25 объектов, процентов объектов недвижимости, которые там находятся, они будут принадлежать политической элите. Людям, которые занимали политические посты, высокопоставленные фигуры, силовики, не знаю, политики и люди, занимающиеся административной должностью, либо которые сейчас занимают, либо их родственникам. Вот. Вопрос в том, что каждый раз публикация вызывает столько шума, вот. Мне кажется, это как бы уже остаточная какая-то реакция. Конечно же, у части людей это вызывает апатию. Мы видим, что люди не особо скрывают, говорят, ну да, окей, очередное. Что это значит? Ничего это не значит.
Для них это как полистать журнал «Татлер».
Да, абсолютно. Это антикоррупционный «Татлер», его по-другому нельзя назвать. Вот. Другое дело, каким-то образом можно ли повлиять на этот процесс? Я думаю, что вот в текущем политическом, не знаю, окружении или, не знаю, в политической обстановке, мне кажется, невозможно это сделать. Вот. Но это не значит, что это не надо делать. Я думаю, что тот объем информации, который собирается и накапливается журналистами, расследователями, вот, активистами гражданскими, вот, я думаю, что он сработает рано или поздно. Но точно не сейчас, потому что для этого нет политической воли. Вот. Люди уровня Медведева, уровня Мишустина, они обладают политическим иммунитетом и имеют некий мандат от главы государства. Разумеется, только один человек может призвать их к ответу. Никакой силовик не сделает никакое, не знаю, действие в их сторону без согласования там, на самом высоком уровне. Такого согласования они не получат. Что мне кажется важным сказать именно в контексте вот этих расследований, публикации о имуществе и активов, часто расследователи, журналисты упускают не рыночную текущую стоимость этих активов, а стоимость, в какой момент оно приобреталось в тот момент. То есть, и действительно мы видим кратную разницу там, не знаю, 2000 года и там, условно текущей рыночной стоимости. Мне кажется, это тоже надо брать во внимание и, не знаю, каким-то образом оценивать. Но разумеется, такой взвешенной оценки быть невозможно, ну, ее неоткуда взяться по одной простой причине, потому что запрос на справедливость в обществе, запрос на некое равенство, на некое ну, не знаю, там, правильную оценку ситуации, отсутствие кадровых лифтов, оно и вызывает, наверное, ту протестную волну, которую мы видели именно в контексте Медведева, когда молодежь, понимая, что у нее никогда не будет дома на Рублевке, в текущей политической обстановке, они никогда не заработают на самолеты. Вот, разумеется, у них справедливый гнев возникает.
Но судя по тому, что мы видели в опросе, многие люди, видимо, еще с советских времен привыкли, что номенклатура должна жить не просто лучше, а По-другому в принципе.
А
да?
Вы знаете, запрос на меритократию, на меритократичность, то есть на некий подход, когда вот элита или власть действует правильно и в соответствии с какими-то этическими стандартами, этот запрос есть, но должна быть какая-то некая, что называется, tone from the top. То есть, когда глава государства, премьер-министр сказал, что, друзья, вот я на велосипеде езжу на работу, и вы на велосипеде на работу будете ездить. То есть, некий тон, вот этого тона нету. Наоборот, вот я здесь соглашусь, наверное, с Машей, вот, когда речь идет о том, что ты, Мишустин, и у тебя нету поместья на Рублевке, это вызывает тогда большие вопросы. Ты не входишь в круг элиты, ты не живешь на Николиной
горе. То
есть
это такая цацка, да? Это даже, может, ему не нужен такой большой дом, но он должен у него быть как...
Конечно, это статус.
Как диплом кандидата наук у многих, там, например,
абсолютно верно. То есть если нет этого статуса, то, ну, наверное, с тобой не будут разговаривать, если ты не можешь, не знаю, позволить себе восстановить церковь, как Мишустин это делает, или содержать спортивный клуб через своих фронтменов и номиналов, то, не знаю, какой ты после этого глава налоговой службы?
Ну да, и кормить, в том числе, какое-то количество более мелких, может быть, чиновников.
Свои, да. Да.
Роман, ну вот нет ли такого ощущения, что вообще... вот смотрите, Путин уволил главу Чуваши за то, что тот заставил прыгать за ключами от машины пожарного. Да? Это делать нельзя. Это делать запрещено. Вот как вы сказали, да, есть сигнал from the top, что такое делать нельзя, потому что ты сразу же вылетишь. Население этого не понимает. При этом человек, у которого находится огромный, совершенно непонятно откуда взяты объекты недвижимости и деньги, он остается неприкасаемым, даже вообще никакого шума не понимается. Может быть, это такой сигнал, что вот коррупция, которая, во всяком случае, та ее часть, которая служит обогащению вот за счет, не знаю, там, лоббирования, за счет каких-то непонятных схем, она считается более-менее нормой, я имею в виду среди населения. Поэтому может этим заниматься, не обращать внимания, ни о чем не волноваться.
Да я не думаю, что глава Чувашии уволен именно за видео с прыжками пожарного или за то, что он там про журналистов высказался. Скорее, там были какие-то свои мотивы, да, которые давно зрели. И вот, в конце концов, очередной повод, который человек сам дал, вот они использовали этот повод для того, чтобы его отправить в освояси. Я не думаю, что у нас так просто, потому что что-то опубликовано, да, или что-то показано, вдруг, значит, его берут и увольняют. Это нужно очень сильно отличиться. И даже отдельных отличившихся, как мы видим, да, когда они приближенные, уж куда больше, ну ладно, этот заставил прыгать пожарного и высказался по поводу журналистов, а тут недавно Золотов выступал и такое нес, что просто после этого человека за километр не должно было быть на государственной позиции. Но, тем не менее, он остается. Поэтому я не думаю, что за видео увольняют, да, увольняют за что-то совсем другое. Вот. Но давайте все-таки посмотрим на ситуацию с тем, реагирует общество или нет. Я бы не шел на поводу у чиновников, которые хотят, очень сильно хотят, чтобы думали, что всем все равно. Да, и что они поступают так, как в обществе принято, и то, что общество на это уже не реагирует, и всем совершенно наплевать. И это традиция такая, скрепы наши. Вот,
то есть это их повестка.
Этим традиционным воровством потихоньку, и весь народ с ними солидарен, и даже церковь молчит, хотя вроде должна первой говорить о том, что стяжательство и воровство, оно, в общем, наказуемо. Нет, им не все равно. Не нужно вот этих вот иллюзий. Мы совершенно точно знаем, что им не все равно, потому что если бы им было все равно, они бы не заравнивали с такой, значит, с таким остервенением поляну средств массовой информации в том, что касается расследований. Да? Не было бы всего этого, значит, иностранные акционеры в российских СМИ, да, которых нужно спешно заровнять и все передать российским, для того, чтобы на них было легче давить. Не было бы потом, значит, рейдов по Прохорову, да, для того, чтобы избавиться от, значит, оппозиционной повестки в РБК и так далее и тому подобное. Да? Вот этого всего бы не было. Значит, что-то все-таки им не все равно. И мы точно совершенно знаем, что бы о чиновниках не выходило, там всегда найдется знакомый, друг, который позвонит, похихикает, скажет, о, смотри, ну что тебе написали, смотри, ну как они вообще посмели, смотри, какая... И постоянно это все идет, и в кулуарах обсуждается, и на между собойчиках, и шутят они по этому поводу, и они бы совсем оказались в раю. Я думаю, они мечтают об этом, если бы о них вообще ничего не говорили. Да, вот была бы ровная поляна, на которой были бы только хорошие новости. И они постоянно как бы хотят создать ощущение, что вот что бы ни происходило, все останется как прежде, и нас это не интересует, очень сильно интересует, очень сильно беспокоит, значит, переживают, дозваниваются, капают на мозги, значит, руководителям средств массовой информации постоянно. До этого бы не было, если бы им было так все равно. Поэтому вот не нужно тут слушать мнение о том, что, значит, ну, им совершенно все фиолетово. Нет.
Ну, это очень удобная для них повестка, безусловно, да. Потому что раз кто-то так сказал, может, это правда так.
А потом не надо забывать о судах, да, лондонских, которые происходили, да, в случае с Березовским спустя порядка 10 лет после того, как о нем что-то писали. И, тем не менее, эти слова, которые были написаны о его связях, о том, что, как он их оправдывал, о том, как он говорил, что у него нет никакого имущества, да, что там он не хозяин, там он не владелец, да, как они ему аукнулись. Поэтому не знаю, в какой политической ситуации все это может быть напомнено этим людям, да, когда, ну, это уже вырубить невозможно ни из интернета, ни из печатных СМИ. Это все сохраняется в библиотеках и на сайтах. Поэтому извините, но мы не знаем, что произойдет даже через неделю на политическом поле в России. Поэтому давайте не будем загадывать на десятилетие, двадцатилетие, что там будет. Я не исключаю ситуации, когда тому же Владимиру Владимировичу Путину будут напоминать про его друзей с непонятными активами. А возможно, он будет им напоминать, что неплохо было бы поделиться. Они ему будут говорить: да кто ты такой? Тебя здесь не стояло, ни в каких документах ты не числишься. Да, поэтому извини, никаких отчислений в твой фонд или там еще куда-то мы делать не будем, мы акции тебе предприятия не отдадим. Все может быть. Да, и эти люди, а эти люди еще в меньшей перспективе могут казаться в ситуации, когда к ним придут, постучат в двери, скажут: извините, вот у вас активы, непонятно как нажитые, тут подарки от лица, который был, значит, фигурантом уголовного дела. Это уголовное дело всегда можно возобновить. У нас прекрасные законы российские, которые, несмотря на сроки давности, как показывает практика многих уголовных дел, позволяют возбудить через 10 лет, если нужно, через 15. Поэтому вновь открывшиеся обстоятельства, и все идут чередой сдавать свои активы государству, а уехать никуда, наверное, уже не получится.
Мария, возвращаясь немножко назад к нашему вопросу, вы не считаете, что вот публикация каких-то коротких фактов о том, что у такого-то чиновника есть такая-то недвижимость, это немножко замыливает взгляд?
Может, и замыливает, но мы все равно не должны переставать это фиксировать, потому что, ну, где-то, да, это может быть свидетельством незаконного обогащения. Например, если стоимость недвижимости, там, недавно приобретенной, не бьется с декларацией. То есть, очевидно, это может указывать на какую-то коррупционную историю. И да, может быть, не сейчас, но потом, там, при смене политической ситуации, это станет поводом для какой-то проверки, например. Сам по себе дом может ничего не значить. Нужно просто смотреть, на какие средства он приобретен. Или подаренки.
Кирпичик для будущего Гаагского суда.
Мы все работаем на прекрасных полицейских будущего.
Никита, а вот как вы считаете, есть какая-то такая... золотой, может быть, в плохом смысле, факт, который нужно накопать на чиновника, чтобы это стоило ему карьеры немедленно?
Ну, я тут тоже присоединюсь к коллегам, что, конечно, снижается, и это так, ну, так кажется, что снижается влияние расследований, потому что все население привыкло, и все время и говорят, что да, это нормально, и это очень на руку чиновникам. Но здесь есть еще один очень важный момент, который я опять же вернусь к Медведеву, что наша страна и вот эта вот коррупционная вся как бы движуха, она происходит уже столько лет, что подрастают новые люди, которые смотрят расследование впервые, потому что они просто вошли в какой-то сознательный возраст. И это, судя по всему, произошло в 2017 году, когда много молодежи вышло после выпуска Медведева. Поэтому не надо отчаиваться и говорить, что всем все надоело, это все так долго тянется, что вырастают новые люди, которые на это смотрят, возмущаются, выходят на улицы или считают, что они там пытаются какими-то другими способами на это повлиять. Что касается золотого, чего-то золотого, что приведет сразу к отставке, ну, мы бы очень хотели, чтобы было что-то такое золотое, но, конечно, выпускать каждый раз одни, там, у этого так, огромный дом, у этого 3 миллиарда, у этого там 5 миллиардов, у этого всего 500 миллионов, да, наверное, приведет к отставке, если мы с кого-нибудь снимем, как он там, я не знаю, ест детей, да, условно. Но, наверное... в текущей политической реальности, если нету каких-то проблем внутрисистемных, как Роман сказал вот про этого главу Чувашии в смешной кепке, если нету каких-то систем, ну, с ним внутрисистемных проблем, то, конечно, публикация, там, как он прыгает или как он за миллиард, она как сама по себе не приведет к отставке любви. Что-то такое золотое мы пока не нашли.
А, Илья, вот про Мишустина с первых дней начался спор. Да? Алексей Навальный сразу же сказал, что он его назвал вором, по-моему, там сразу же, и сказал, что это все то же самое, что было до этого. С другой стороны, много людей, скажем, с либеральной стороны политического спектра, они о нем отзывались, ну, с каким-то, с некоторой надеждой, можно сказать, да, технократ, не особенно замазан в каких-то политических неприятных вещах, и, может быть, это лучший вариант из худших. Как вы считаете, вот расследование, оно сдвигает этот выбор в какую-то сторону?
Слушайте, ну, я не хочу мазать одной черной краской всех людей. Я думаю, что в каждом случае надо индивидуально разбираться. Вот. С моей точки зрения, отсутствие человека именно в политических проектах, разумеется, это, ну, как бы дополняет, наверное, или усиливает доверие к нему. Вот Мишустин в политических проектах не участвовал. Угу. Он участвовал в проектах, там, не знаю, связанные с повышением собираемости налогов, вот, соответственно, каких-то цифровизации Федеральной налоговой службы и, соответственно, налогооблагаемой базы, в частности, там, земли, да, вот. Но абсолютно это как ложка дегтя в бочке меда, да. То есть каким бы ты ни был технократом, если у тебя неожиданно оказывается активы стоимостью миллиард рублей, разумеется, размывается вся твоя технократичность. Технократичность, мне кажется, она должна быть идти параллельно с меритократичностью, вот, с умеренностью. Потому что некое стяжательство и желание обладать объектами роскоши, которыми он обладает, члены его семьи обладают, учить детей в самой дорогой школе Швейцарии, вот, в пансионе, и претендовать на технократизм, мне кажется, как бы это две разные вещи. И мне кажется, я к вашему предыдущему вопросу вернусь, когда мы говорим про золотое, про серебряную пулю, да, которая остановит какого-то чиновника. Вот. Мне кажется, в данном случае, именно в повестке консолидации элит, такой серебряной пулей может являться иностранный гражданство или зарубежные активы. Да, вот. С этим Никита не может не знать эти вещи. Вот. Я не знаю, почему он об этом не говорит. Вот. Дом за миллиард нет. Потому что дом за миллиард есть у каждого чиновника.
А за 100 миллиардов?
За 100 миллиардов.
А дороже, чем у Путина?
И дороже, чем у Путина. Ничего нет на нем, поэтому все. Путин не мерило здесь абсолютно. Вот. Поэтому источник происхождения денег, криминальный, не криминальный, никого не волнует. А вот то, что ты предал родину и условно за рубежом имеешь чужой паспорт, и ты на тебя могут иностранцы спецслужбы как-то выйти, и там, не знаю, твои активы там за рубежом находятся, ты туда там присягнул, в кавычках назовем, это может, конечно, стать основанием для отставки и прочее. Если говорить о том же самом главе Чувашии, господине Игнатьеве, то, конечно, важно смотреть, откуда скандал этот произрос и кто был в числе ключевых акторов. Если бы бывший заместитель директора ФСБ господин Зиничев, который руководит МЧС сейчас, публично не высказался за отставку главы Чувашии, то даже со всей пролетарской ненавистью, которой господин Турчак пытался сказать, что мы его из партии выгоним, ничего бы не произошло. То есть, разумеется, господин Зиничев защищал своего сотрудника, который в негативном свете вот, попытался, соответственно, представить этот глава Чувашии. И в этом понимании, конечно же, здесь межэлитные конфликты, о которых говорил Никита, они играют ключевую роль. Когда глава Нижнего Новгорода находится в конфликте с какими-то федеральными кланами, которые хотят получить, там, не знаю, Нижний Новгород в свою копилку в качестве ресурсной базы, то, разумеется, его отставка, конечно, на руку кому-то сыграет.
Но и здесь, кстати, результаты расследования независимых журналистов могут быть использованы,
разумеется,
в своих интересах какими-то группами.
Вот это не надо недооценивать. Другое дело, что мы часто находимся в непонимании, где находятся эти разломы, кто с кем воюет и кто с кем дружит, да, где можно публиковать, где чье издание. Мы запутались в этих башнях Кремля, вот, и едва
тем
ли...
Тем более, что их могут снести целиком и построить новое.
Да, конечно, они альянсы меняются и прочее, прочее. Другое дело, что конкретно расследование проекта, ФБК, новые газеты, они используются в межэлитных конфликтах. И мне кажется, вот на это надо делать некую ставку. И, разумеется, негативная информация, которая компромат, который собран непосредственно на того или на то или иное лицо, разумеется, не добавляет абсолютно веса чиновнику. Поэтому, разумеется, скорее всего, он не думает о будущем настолько далеко, как думает Роман, о его думающем будущем. Я имею в виду про лондонский суд или про Гагу, который вы упомянули. А он думает, на самом деле, о том, что это может его ослабить в политическом каком-то аспекте с точки зрения, не знаю, веса в той или иной какой-то системе.
Между прочим, интересно, что Алексея Навального раньше регулярно обвиняли в том, что он является слепым орудием в чьих-то интересах. В последнее время такие обвинения, по-моему, практически не слышны.
Слушайте, но всех же всегда обвиняют. Это же не повод не писать и не делать
нет,
ничего.
Нет, разумеется, да.
У нас внутриполитические межэлитные конфликты заменяют влияние оппозиции. Что ж с этим делать? Ну, пусть они воюют, пусть они грызут друг друга. Да, если есть для этого повод, и если мы на этом сами ничего не выигрываем и тем более не зарабатываем, а выполняем свою работу просто, так и должно быть. Пусть они используют эти данные, и это позволит своего рода очищать, ну, не знаю, насколько это возможно, это пространство.
Кто за кем стоит, абсолютно не важно. Важно, что люди делают свою работу. Делают свою работу хорошо. Публикация этих сведений приводит к осознанности. Люди осознают, что тот или иной человек, как вы выражаетесь, да, не является технократом в чистом виде, а является технокрадом. Да? То есть он технически крадет или имущество переводит на своих родственников, делает это через красивые схемы, которые журналисты разоблачают. Разумеется, уровень доверия к таким людям, общество снижается, это влияет, конечно, на политическую составляющую и на желание там, голосовать за те или иные партии, поддерживать те или иные реформы. И в этом, конечно же, ну, осознанность, конечно же, влияет на этот фон.
Угу. Может быть, один из последних вопросов. Роман, ну, вопрос может быть наивный, но все-таки вот все эти виллы, яхты, самолеты, а в политическую российскую элиту без них не берут? Или наоборот, если ты туда попал, ты не можешь там это все не начать получать? Просто потому, что люди неправильно поймут.
Ну, там же нет никого с улицы просто. Это люди, которые прошли определенный путь. Да, я не помню случаев, когда бы вдруг, ну, если это не телохранители Путина, да, и то, как выяснилось, как Роман о нем в «Новой газете» писал, там тоже уже была некая недвижимость в тот момент, когда они были этими телохранителями. Так вот, как правило, у них же все есть. Да? Это не вопрос того, что ты туда попал, и вот начинаешь строиться моментально на Рублевке. Наверное, нет. Наверное, все это плавно, постепенно происходит, накопление этого богатства, и они не видят в этом ничего странного, поскольку, в общем, это обычный образ жизни любого человека из вот этого политического окружения, из этого чиновничьего сословия. Ну, я не знаю, когда произойдет этот перелом, но другое же дело, что об этом нужно постоянно говорить. Да, они должны понимать, что это ненормально, что это не естественный ход вещей. Не надо это в скрепы превращать, не надо говорить, что это у нас традиция такая. Вот это все должно быть как-то, значит, сломано. Это сознание, эта манера подхода к тому, что они себе могут позволить, должна быть просто уничтожена. Я думаю, что вот эти вот молодые люди, которые сейчас учатся или там выходят на митинги, они это понимают прекрасно. Они понимают это лучше, чем наше поколение. И тем более поколение, которое полностью прожило свою жизнь в Советском Союзе.
Илья, коротко очень, последний вопрос. Владимир Путин, он не фигурант никаких таких расследований. Действительно, на нем ничего нет?
Слушайте, ну формально. Как не фигурант? Рома в СРПИ и в «Новой газете» они публиковали большое количество расследований о внутреннем круге, о номиналах, о людях, которые являются носителями активов, связанных с Владимиром Путиным. Вот. Сказать, что он прям вообще лично никаким образом не участвует в этих проектах, наверное, для него лично владеть каким-то имуществом и нет необходимости. И мы видим большое количество примеров в Африке, не знаю, в Азии, когда люди, главы государств, переоформляют свои активы на родственников, на друзей, на членов семьи. Вот, и, соответственно, их клиентела обогащалась, а они находились как бы с пустыми карманами. Вот. Мне кажется, что это очень важно понимать, что сейчас личное владение активом является некой кромкой глупости даже, да, когда человек на себя все записывает, подписывает, и это все видно, это богатство, конечно, это вызывает определенные вопросы.
Спасибо. С нами был Роман Шлейнов, спасибо, Илья Шуманов, и по скайпу с нами говорили Мария Жолобова и Никита Кулаченков. Ну что же, опыт последних лет показывает, что скрывать дорогостоящие собственности и другие атрибуты шикарной жизни практически невозможно. Но что остается делать обогатившимся сомнительным образом чиновникам? Они делают вид, что ничего не происходит, что вилла за миллиард у члена правительства – это просто нормально. Но мы не должны забывать, что коррупция – это не норма, а преступление. Это была программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Вел ее Сергей Добрынин. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими